Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против Лилии», а также «Электро» Мариинского театра в Москве. Во второй части передачи «Подземные путешествия Нильса Клима», анимация Михаила Тумели и песни сефардов в исполнении «Латерны магики». March 7 в Москве откроется национальный театральный фестиваль «Золотая маска». Но давно уже повелось, что Мариинский театр показывает спектакли, номинированные на премию, задолго до начала самого фестиваля. Связано это в первую очередь с исключительной занятостью солистов и оркестра театра. Они расписаны на много лет вперед, по дням и по часам, а потому приезжают, когда сумеют из этой сетки вырваться. Но на сторонний взгляд выглядит так, что Мариинка обособляется, вроде такому театру негоже участвовать в ежедневной фестивальной гонке. В прежние годы оперные спектакли Мариинки, показанные в Москве с опережением графика, абсолютно заслуженно выходили в лидеры. Так было и с «Путешествием в Реймс», и с «Поворотом винта». Но сомневаюсь, что та же участь уготована «Электре» Рихарда Штрауса, хотя она заявлена во всех главных и частных номинациях «Золотой маски» этого года. На премию претендуют художник Пол Браун, режиссер Джонатан Кент и исполнительница главной роли Лариса Гоголевская. Спеты все партии превосходно, что до возможности голоса Ларисы Гоголевской, то они кажутся вовсе безграничными. Надо полагать, что ей премия достанется точно, правда, неясно за какую партию – в «Электре» или в «Юнуфе». Вторую оперу мариинцы привезут чуть позже, 15 марта. Валерий Гергиев от участия в битве дирижеров давно отказался и свою кандидатуру отводит, уступает другим. Хотя награды в первую очередь заслуживает именно он и за отвагу, которая требуется, чтобы приняться за работу над экспрессионистской колюще-режущей оперой Рихарда Штрауса, и за музыкальный результат. Опера «Электра» была написана Штраусом на либретто знаменитого драматурга Гуго фон Гофмансталя в 1908 году. Через 5 лет ее поставят в Мариинском театре Всеволод Мейерхольд в декорациях Александра Головина. Сыграли ее тогда, как говорят историки, всего 3 раза. Публике она не понравилась. И вот через 100 лет Мариинский театр снова обращается к этому произведению. Как все, должно быть, помнят, изначально история Электры – это часть древнегреческого мифологического цикла, связанного с проклятием, нависшим над родом Атридов. Агамемнон принес в жертву богам свою дочь Ифигению, а его жена Клитемнестра убила самого Агамемнона. Другая их дочь Электра и брат ее Орест мстят за отца и убивают Клитемнестру. Именно эта часть мифа становится сюжетом оперы. В мифе все страшные кровавые события происходят от того, что Атриды прогневали богов. В опере о богах ничего не сказано. Гуго фон Гофмансталя, видимо, интересовали не отношения людей с олимпийцами и даже не их отношения друг с другом, а проблемы человеческого подсознания. От античной трагедии в структуре оперы отчасти сохранилась функция хора. Он предваряет действие, объясняя зрителям истоки конфликта, и он же действие завершает. Режиссер Джонатан Кент нарядил хор поначалу в зеленые униформы уборщиц. Женщины без конца отмывают пол от пятен пролитой крови. Еще раз хор появляется в вечерних платьях, когда это свита Клитемнестры. И это единственная сцена, которая кажется интересной по режиссуре. Извивающиеся, змеящиеся в черных платьях женские тела напоминают об Ириньях, богинях-мстительницах, тех, что станут преследовать Ареста за убийство матери. В самой опере Ирини нет, она заканчивается бегством Ареста и, в общем, смертью Электры. Имя режиссера Джонатана Кента значится, как я уже говорила, в частной номинации на «Золотую маску». Почему эксперты так высоко оценили его работу, я не понимаю. Она состоит из одних общих мест европейского театра. Тут действие перенесено в неопределенное время. Костюмы собраны из разных эпох, от начала 20 века до наших дней. Электра наряжена в спортивные штаны с пузырями на коленях и замызганный серый халат. Простите мне лирическое отступление, но вот раньше все завидовали тому, что актрисы могут постоянно менять туалеты, а теперь им впору сочувствовать, будто единственная задача современной режиссуры – это уродовать женщин. Ну, а во всем остальном постановщик худо-бедно обслуживает замысел художника Пола Брауна, верного идеям Штрауса и Гофмансталя, в свою очередь, близким нетшанству и фрейдизму. Иными словами, боги здесь больше не живут. Страдающих и обреченных людей нет. Здесь есть психоанализ, комплексы и неврозы. Пол Браун выстроил на сцене монументальную и метафоричную декорацию. В ней заключена уйма смыслов. Богатство и бедность, властители и подданные, вершины рационального сознания и пропасти бессознательного, лицевая сторона жизни и ее изнанка. Итак, перед нами дом в разрезе, двухэтажная конструкция. Наверху остатки имперской роскоши, дворец в псевдоантичном стиле. Внизу подвал, в который, по-видимому, долгие годы сбрасывали ненужную рухлядь. Теперь она громоздится огромной бесформенной кучей, по которой наверх ночами может выбираться обитательница подземелья – Электра. Она ютится на крошечном пятачке, чудом отвоеванном у мусора, да и сама будто ненужный человеческий хлам. Все, что ей осталось от прежней жизни – это чемодан, в котором хранятся старая кукла, топор, орудие убийства Агамемнона, и его мундир. Электра разговаривает с ним, будто с отцом, иногда набрасывает мундир себе на плечи, иногда кружится с ним в танце. Тут я позволю себе процитировать рецензию. Речь не идет о другой Электре, спектакле, представленном в 1997 году Хербертом Вернике. И мы поиграем в игру «Найдите 10 отличий». Вытесненной из жизненного пространства Электры оставлена лишь маленькая площадка на авансцене, где она проводит практически все время в обнимку с топором, где бушуют ее мрачные страсти, откуда она совершает лишь короткие вылазки на основной планшет сцены. Конец цитаты. Ну, отличия мы, конечно, обнаружим. Вот у нашей Электры, например, есть еще проектор и кусок белой тряпки, экран. Любимое ее занятие – просматривать старые слайды. На них Агамемнон – не то богатый буржуа, не то высокопоставленный чиновник, а чаще примерный семьянин и двое детишек – Арест и Электра. Повзрослевшая Электра живет только ради мщения и погибает, едва осуществив свой замысел. Она не успевает, как ей того хотелось, я цитирую, «потанцевать на трупах, высоко поднимая ноги». Пожалуй, единожды при встрече с Арестом в кровожадном монстре в Электре просыпается женщина. Она ластится к брату. Прежде резкий скрипучий голос становится нежным, будто вся энергия нерастраченной любви рвется на волю. Но нет, такая Электра этого не допустит. Режиссер Джонатан Кент в интервью говорил, что спустя 3 года после дрезденской премьеры «Электры», а это 1909 год, Карл Юнг ввел в обиход понятие «комплекс Электры». Так-то оно так, но, во-первых, все же спустя 3 года, а во-вторых, актриса на сцене не может играть комплекс, она может играть Электру. Странно, что приходится объяснять такие вещи современным режиссерам. По сути, нам на театре в очередной раз представлена картина болезни, маниакальное состояние. Электра безумна, и, возможно, она вообще выдумала историю убийства, а все действующие лица – Клитемнестра, Арест, еще одна ее сестра Хризотемида – только фантомы воспаленного воображения, галлюцинации героини. Ничего нового в такой трактовке нет. Нет в ней и ничего особенно дурного, но уж больно скучно выходит. Декорация статична. За первые 5 минут вы ею налюбовались. За 3 следующие прочитали ее смысл. И все. Больше ничего не изменится. С первого появления и вплоть до финала не меняется Электра. Эпизод с арестом – это единственное исключение. Не меняются в ее сознании, а значит и на сцене, Клитемнестра, Арест и Хризотемида. К середине действия, поняв, что на сцене больше ничего не случится, я просто закрыла глаза и стала слушать музыку. Первобытную, страстную, грозную и жуткую. Наверное, Валерию Гергиеву я слышала такую точку зрения. Можно вменить в вину недостаточность нюансировки. Лирики, мягкости, нежности в том, как исполнил Штрауса ведомый им оркестр, почти нет. Возможно, это вступает в противоречие с замыслом композитора и либретиста, но тут уж кто любит арбуз, а кто свиной хрящик, кто античную мифологию Софокла, а кто драматургию венского символизма. В той версии музыки, которую предлагает Гергиев, и только в ней, есть верность духу подлинной трагедии. В каждой ноте, в каждом звуке неумолимая поступь рока, грозные раскаты неведомой силы, которая не оставляет смерти ни малейшего шанса на спасение. Да, Гергиев своевольно прочел партитуру, но благодаря его своеволю я услышала музыку, которая соответствует античному мифу, а не модернистским играм, за что выражаю личную глубокую благодарность маэстро. Вообще, в этом году в номинациях «Маски» представлено как никогда много оперных спектаклей. В списке Борис Годунов и Евгений Онегин Большого театра. Еще один Онегин с Пелиасом и Мелизандой, театр Станиславского и Немировича Данченко. От новой оперы выступает «Любовный напиток». Новосибирский театр оперы и балета, одна из главных оперных сцен страны, привозит «Леди Макбет» Мценского «Уезда» и «Свадьбу Фигаро». Театры Казани и Саратова представят спектакли на музыку современных композиторов, да еще, как я сказала, нам предстоит Януфа Мариинского театра. Дичиху будет петь Лариса Гоголевская. Вот такие забавные казусы иногда случаются. И жюри под руководством Леонида Десятникова придется решать, в какой партии Гоголевская краше – Электры или Дичихи, а также в каком спектакле лучше вел оркестр Теодор Курензис – в «Свадьбе Фигаро» или в «Леди Макбет». Хотя, возможно, выбирать придется из чего-то еще. Конкуренция на оперной сцене в этом году сильна как никогда. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. К 23 февраля, пользуясь случаем поздравить всех военнослужащих с этим праздником, так вот, к 23 февраля подоспела очередная новинка военно-исторической литературы. Наталья Басовская. «Столетняя война. Леопард против Лили». И тираж по нынешним временам массовый, целых 4000. А насколько эта книга популярная, насколько ученая, уточнит Илья Смирнов.
Не будем противопоставлять. Фильм «Blade Runner» не стал менее популярным от того, что он умный, или сказки Андерсена, например. А книгу про столетнюю войну я встретил в обычном книжном магазине и, издали взглянув на обложку, тоже отнесся с подозрением. Но потом понял, что автор, профессор Наталья Ивановна Басовская, а дальше открываешь на любой странице, не остается сомнений, что это серьезная книга. Даже обязательный для монографии раздел «Источники и литература» здесь есть, только не в начале, а в конце, вместо заключения. Ну и правильно, мне кажется, специально облегченная версия истории, она нужна для детей. А со взрослым читателем, если уж он заинтересовался средними веками, можно говорить всерьез. И что в этом обсуждении непривычно? То, что рассказ начинается не с традиционной даты, как в энциклопедии «Столетняя война» 1337-1453, а намного раньше, включает события, знакомые вам, наверное, по пьесе «Лев зимой», и далее в XI век, до того момента, на котором мы остановились, когда обсуждали монографию Максима Горелова про датское и нормандское завоевание Англии. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии, сохранив, естественно, под своей властью герцогство Нормандия в Северной Франции. Это событие, пишет профессор Басовская, положило начало растянувшимся на несколько столетий попыткам нормандской династии создать и удержать под своей властью некое политическое образование, простиравшееся на Британские острова и на территорию Франции. Конец цитаты, а у французской династии Капетингов стремление прямо противоположное. Так что война даже не столетняя, а почти 300-летняя. Сражение, перемирие, сражение, граница передвигается то в ту, то в другую сторону. Тем не менее, в традиционной хронологии Столетней войны есть свой смысл. Именно в 30-е годы XIV века застарелый конфликт вступил в решающую фазу. Сражались уже не за отдельные города, а за саму французскую корону, на которую предъявил претензии английский король Эдуард III. Он, я цитирую, приказал включить эмблему дома Капетингов, королевские лилии, в свой герб на одном геральдическом поле с традиционными английскими леопардами. И к тому времени с обеих сторон, кроме королевского честолюбия, накопилась куча причин, чтобы взяться за оружие. Достоинство книги в том, как последовательно и внятно они раскрыты. Английская корона получала из Гаскони до 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодно, сумму, близкую к общим годовым поступлениям в казну Англии. Отстаивая свои права на юго-западные французские земли, английская корона боролась не только за стратегический плацдарм на континенте, свой международный авторитет, но и за ценнейший источник доходов. Наличие этого богатого доминиального владения давало королевской власти возможность располагать свободными средствами. В то же время и французские короли нуждались в пополнении своей казны не меньше английских. Конец цитаты. Мы видим, как объективные обстоятельства вовлекают в поток событий конкретных людей, и они не могут противостоять общему движению, даже будучи помазанниками Божьими. Карл VI и Ричард II посреди Столетней войны торжественно помирились и даже породнились. Ну и что? За уступки ненавистному врагу Ричард заплатил собственной короной, а война продолжалась. Что еще я отметил бы в книге? Взвешенное отношение к идеологии. Как известно, пропагандистское обеспечение – важный элемент любого межгосударственного конфликта. Признавая это, автор нигде не позволяет себе ставить телегу перед лошадью, как сейчас стало модно. То есть, если какой-то феодал объявил, что соседний город он ограбил исключительно из христианских побуждений, то современный продвинутый историк это может на голубом глазу повторить. Политику свести к богословию, целые эпохи к каким-нибудь эсхатологическим предчувствиям. Так вот, в книге «Столетняя война» ничего подобного нет. Здесь все на своих местах. Идеология, в том числе религиозная, отражает интересы. Я цитирую. «Закономерность поведения папства состояла в ослаблении более сильного соперника и призывов к миру в случае слишком очевидного преобладания одной из сторон». Отрабатывалась и крепла тактика объявления крестового похода против политически неугодного правителя и тому подобное. Прекрасно показано, как по ходу войны меняется ее характер, включая восприятие ее людьми разных классов. На протяжении веков рыцари ощущали связь с собратьями по классу гораздо отчетливее, чем с людьми, связанными общностью территории и языка. Нормы рыцарского кодекса начали все чаще приходить в противоречие с зарождавшимися элементами национальных чувств. Война способствовала усилению элементов национального самосознания во Франции и Англии, что вполне согласовывалось с объективной задачей территориального размежевания, разрыва вассально-ленных связей эпохи раннего Средневековья. Конец цитаты. И отдельная благодарность за то, что профессор РГГУ не побоялась написать о классовой борьбе, все силы феодального государства против восставших крестьян, классовой позиции, классовой солидарности, по нынешним временам гражданский поступок. По ходу событий, описанных в книге, равновесие смещалось в ту или другую сторону, так что порой оказалось, одна из них проиграла все и навсегда. Но разумная политика позволяла выправить положение, вернуть территории. И здесь как раз информация для размышлений современным вершителям истории. Что такое разумная политика? Как правильно сочетать решительность, без которой тебя не уважают, с доброжелательностью, без которой тебя начнут ненавидеть? Интересный опыт Гаскони, где английская администрация традиционно в течение поколений опиралась на поддержку местного населения. До тех пор, пока молодой король Генрих не начал там решительно распоряжаться, раздавать земли, а его солдаты просто разбойничать. И добились-таки всем известного результата, что гасконцы стали французами. В порядке конструктивной критики могу обратить внимание на очередной пример путаницы со словом «антропология». Прочитав про антропологические аспекты Столетней войны, я грешным делом подумал, что имеется в виду изменение роста или еще каких-то анатомических характеристик. Оказалось, речь идет о восприятии короля и его подданными, что, по-моему, относится скорее к социальной психологии. Но это, конечно, мелочь на общем фоне, а книга очень полезна и для историка, и для политика, и просто для любого человека, которому интересно, откуда есть пошла европейская цивилизация.
Илья Смирнов рецензировал книгу Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против лилии». Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Белграде участники акции протестов против независимости Косово атаковали посольство США в Сербии. По поступающим сообщениям, здание, не охранявшееся полицией, было подожжено. Позже власти направили к месту происшествия полицейские подразделения. Нападению на посольство предшествовал митинг, на который со всей Сербии прибыли десятки тысяч людей. Поступает информация о беспорядках на границе с Косовом, а также в Боснии. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России и другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапш и Эдуард Кокойте. В интервью РИА Новости Багапш сообщил о том, что готовится встреча президентов Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, на которой будет разработан план совместных действий по обретению независимости. По поступающим сообщениям, в Москве прошли обыски в центральном офисе компании «Славнефть». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов, изъятие финансовых документов проходило в рамках уголовного дела против руководителей компании, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным СМИ, следователи интересовали данные за 2003 год, когда «Славнефтью» руководил Михаил Гуцериев. В Москве отпущены на свободу задержанные утром участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Они вызваны в суд, их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. Активисты ОГФ предложили властям сокращенный маршрут шествия после того, как им было отказано в проведении акции. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Подземные путешествия Нильса Клима», анимация Михаила Тумели и песни сефардов в исполнении «Латерны магики». «28 февраля в Петербургском театре «Балтийский дом» театральное товарищество «Комик Трест» представляет премьеру «Подземное путешествие Нильса Клима». Это спектакль по сатирической пьесе, классика датской литературы Людвига Хольберга, и рассказывает Татьяна Вольцкая.
Режиссер спектакля Вадим Фессон определил жанр своего творения как драма-дурь. Наверное, поэтому на встрече в «Балтийском доме» некоторые актеры «Комик Треста» были одеты санитарами и пытались оказать первую помощь тем, кто хотел понять, что же ожидает зрителя на премьере. Говорит художественный руководитель театрального товарищества «Комик Трест» Вадим Фессон.
Сделано это по произведению датского автора. Это классик датский Людвиг Хольберг. Как-то у нас в России он не очень популярен. Последний перевод этого романа «Путешествие Нильса Клима вглубь земли» был сделан, по-моему, в 1800 году. Мы специально пригласили группу профессиональных танцоров для того, чтобы сделать, ну, как бы не мюзикл, а это люди, которые танцуют contemporary dance.
Двум присутствующим в зале не понравилось выражение contemporary dance. Мол, это все уже вчерашний день. Кончилось тем, что молодые люди стали показывать, на что они способны. А присутствующие музыканты подыграли им на барабанах. Выглядело это действительно очень красиво. Тела в современной затрапезной одежде вдруг меняют свою природу. После этого я попросила Вадима Фессона вернуться в вербальное пространство и прояснить, о чем же его будущий спектакль.
Роман был написан в 18 веке и очень, в принципе, похож на «Путешествие Гулливера». Только здесь Нильс Клим, студент, проваливается вглубь земли и попадает в разные, ну, страны. Это, на самом деле, политическая сатира, искать актуальность в 18 веке. Видите, довольно-таки сложно. Поэтому, естественно, мы переначали все, что там было, что-то придумали за Хольберга, что-то убрали. И вот получился такой вот спектакль, в котором приняли участие Кирилл Миллер как художник спектакля и Михаил Огородов как композитор. И тот, и другой присутствует на сцене. Миша играет live music, ну а Кирилл такая птица, которая переносит Нильса Клима из одной страны в другую.
В каких странах оказывается Нильс?
Основные три страны. Первая – это страна деревьев, со своими сложившимися традициями, со своей культурой. Они передвигаются исключительно в катках, и это не важно, что это так неудобно. Главное, что в этом есть своя традиция. А вторая – это страна обезьян. Самое главное оружие – хвосты. И этими хвостами они несут свою демократию и свою свободу во весь остальной мир. И третья страна – это страна безголовых, инфантильных существ, которым Нильс дает головы. Привязывает шарики над гелем. И они говорят ему: «Нильс, ты дал нам головы, покажи нам путь. Что нам делать? Мы не знаем». Он говорит: «Ну как? Это же понятно, у вас такая гармония, вы богоизбранный народ. Но ведь каждый момент на вас могут напасть. Поэтому для того, чтобы на нас не напали, нужно напасть самим». В итоге завязывается война со зрителем, зрители дубасят, наступает эра стабильности и покоя, и они решают сделать Климу подарок и подарить такую же большую, белую, красивую голову взамен этого огрызка, который торчит у него на плечах.
Смех – профессия, нет?
Мы как бы вроде бы смеемся, веселимся, а зритель после многих наших спектаклей уходит и плачет. Почему смех? Почему мы выбрали этот вот путь и лозунг нашего коллектива «Лучше смеяться над нами, чем плакать над собой»? Но нам кажется, что в наше циничное время на самом деле очень сложно вызвать доверие у зрителей. И когда ты со зрителем начинаешь вместе смеяться, и наступает момент доверия, вот здесь ты можешь говорить о каких-то больных вещах.
Вадим Фессон, человек обаятельный и искушенный, меня почти убаюкал. Почти. Если бы не упомянутый ранее художник Кирилл Миллер, раздавший всем свои календарики, крошки-альбомчики с крошечными картинками. На одной некое чучело в клоунских доспехах, утыканных стрелами, привязано к кресту. Видимо, пародия сразу и на Христа, и на святого Себастьяна, чтобы не париться дважды. На другой опять же крест. В середине значок смертельно опасного напряжения. Череп с костями и молния. На третий стол с двумя свечами на фоне царских врат, они же тюремные ворота в колючей проволоке. И я прямо спросила Кирилла Миллера, зачем он оскорбил мои чувства не только верующего человека, но человека европейской, а значит, христианской культуры.
Ну, это когда мы Христа распинаем, это как бы распятие. Все, что складывается в крестик, если мы будем возмущаться, это немножко другое.
Не лукавьте, человечек на кресте — это всегда распятие. Так же, как свастика — это всегда свастика.
А если я подонка, например, привяжу на крест, мы будем воспринимать это как распятие, или я не имею права это сделать? Христос – это Христос, а вид Христа – это вид Христа. У нас в жизни очень много подмены понятий происходит.
Вы читали эти слова, что должно соблазну прийти в мир, но горе тому, который его принесет, а?
Не помню. Дело в том, что я сейчас работаю вот именно с теми правилами игры, с которыми мы существуем в контексте.
Осмеивать все?
Пересмотреть многие вещи.
А как вы считаете, есть какие-то зоны, которые все-таки не подлежат вот этому звуку ха-ха?
Это очень неоднозначная история.
Вы свою маму любите?
Маму, да.
Вы свою маму в голом непотребном виде на сцене прогнали бы, если бы вам нужно было для задач искусства?
Раньше, может быть, да, сейчас нет. Потому что я точно должен знать, что есть тот зритель, который в состоянии это правильно воспринять. Тот зритель, который сейчас, потому что он вообще не достоин никаких художественных жертв. Хотя могу себе представить, что перед идеальным зрителем, действительно ищущим и действительно желающим понять что-то, может быть, я бы пошел на более жесткие, так сказать, явления.
То есть идеальный зритель – это абсолютно беспринципный, у которого ничего святого нет.
Нет, идеальный зритель — это который хочет понять.
Понять сразу можно разными путями. Можно оскорблять чьи-то чувства, а можно нет. Мои чувства оскорбляют вот ваш календарик. Вы считаете это нормально?
Я считаю, что это нормально. Я вижу другую часть людей, которые не то что не возмущаются, а просто радуются этому.
А есть люди, которые поднимают руку фашистскому прессу и говорят, мы просто руку подняли?
Да, смотри, какая задача. Сейчас очень опасный и ответственный момент происходит в сознании. Палец можно неправильно показать, и пойдет такая реакция. И, может быть, об этом тоже сейчас стоит говорить. Я поэтому думаю, что я этим и выражаю время, что полная сумятица, полный сумбур в мозгах, полная помойка. Я, как личность, конечно, с этим категорически не согласен.
Но вы в эту помойку...
Категорически, я не могу от этого уйти. Есть генеральная задача. Я художник своего времени.
При этих словах художника Миллера, прошу внимания, обрушились небеса.
У нас нет ни одного художника, остальные все боятся.
Прежде чем усесться на скамейку с художником Миллером с намерением припереть его к стенке, я, честное слово, не подпиливала гигантскую люстру, висевшую в фойе Балтийского дома. Правда, она с самого начала была приспущена, а тут вдруг обрушилась. Мне кажется, что я, всегда считавшая, что сознание определяет бытие, знаю почему. Когда пыль улеглась, я спросила, как же Кирилл Миллер оформил спектакль.
В этом спектакле задача была сделать это зрелищным. И как бы уйти от того минимализма, который сейчас в современном театре очень распространен. Ставится два стула, и остальное все артист сыграет. Главная идея действия во всех мирах происходит на центральной площади. И на всех центральных площадях вообще исторически есть некое лобное место. Оно же как бы место праздников, оно же место казней. В основу стало такой подиум дощатый, который и место праздников, и место казни. И это стало вот основным образом этой декорации. Большое лобное место, вся декорация.
Честно говоря, мне кажется, не слишком новой модель мира, данного нам в ощущениях, как эшафот, особенно пометуя грохот упавшей люстры.
Получив материал Тани Вольцкой, я вспомнила историю 20-летней давности. Тогда в самоздатовском журнале «Урлайт» была напечатана подборка карикатур. Не Миллера, другого художника. Но в одной из них тоже юмористически обыгрывалась тема Христа и распятия. Юрий Шевчук тогда хотел набить лицо художнику. А многие общие знакомые, воспитанные в духе рок-н-ролльной свободы, успокаивали. Ну, нельзя так реагировать, это же творческое самовыражение, плюрализм. Сегодня бывший редактор журнала «Урлайт» говорит, что ему за публикацию этого самовыражения стыдно как мало за что в жизни, а Шевчук тогда был стопроцентно прав. Мне тоже кажется, что плюрализм здесь ни при чем. Можно придерживаться каких угодно верований и взглядов, спорить и критиковать. Но нельзя самоутверждаться, публично оскорбляя и унижая других людей, не сделавших тебе ничего дурного. Это культурная норма. Она одинаково действует на выставке, на театральной сцене и, например, в вагоне метро. И размежевание происходит не между верующими, неверующими или левыми, правыми, а просто между нормальными людьми и такими, которые, как бы это помягче выразиться, но не совсем произошли. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Московском театре школы драматического искусства в рамках фестиваля «Антиквариум» прошел концерт «Песни сефардов» петербургского ансамбля средневековой музыки «Латерна Магика». В числе слушателей была Тамара Леленкова.
Московский международный фестиваль «Антиквариум» существует уже 2 года, и главное его направление – историческое исполнительство – трактуется организаторами достаточно широко – от средневековой до современной академической музыки. Ансамбль «Латерна Магика», который обычно играет музыку XIII-XIV веков, на этот раз выступил с оригинальной программой «Песни сефардов». Я попросила одну из исполнительниц, Ольгу Камок, рассказать, почему они обратились именно к этой теме.
Сефарды – это те евреи, которые, собственно, жили в Испании, были изгнаны. У них свой язык, ладино. И они как раз не поперлись на север, а они кто-то в Африку, сразу в Северную. И были большие общины в Турции, вокруг Средиземного моря. И те песни, которые у нас сегодня в программе, это один единственный этнографический сборник Джошуа Салтиэля и Гуровиц. И мы долго бились над тем, что как же вот такие красивые песни, хотелось бы их сыграть, а непонятно как. С языком проблем, в общем, не так много, потому что мы обслушали всяких дисков. Испанский я вроде как учила, и все равно пою на староиспанском. Причем песни довольно поздние. По сути, по задержанию, это все рубеж 19-20 века. Это никакое не средневековье. Из них из всех только одна квалитативная песня древнего свойства и одна баллада, пожалуй, что на очень архетипический сюжет. Все. Любовная нормальная лирика, как «Если бы небо было из бумаги, а море из чернил, я бы и то не смог бы описать, до чего же неверна женщина. Пускай меня съест черная рыба, душа моя, только так я смогу избегнуть твоей любви, душа моя».
Вот
Или «Ах, как ты прекрасна в своем синем платье, когда выходишь из табачной фабрики. Привет, Кармен!» сразу. Всегда главное это слово. В любой духовной музыке, в любой светской музыке, которую вот мы поем, это вот такие простынки со словами. Мелодия – это способ запомнить слова и способ приподнять вот это слово над обыденной реальностью. Вот это главное. Мы стараемся отталкиваться от слова.
Но вы эти достаточно современные уже песни Сефарда.
То есть мы их переводим на свой переводите старинный лад. Вот. Но для нас это проблема, конечно. С одной стороны, мы пытаемся их... Ну, играть, как им положено звучать, по-турецки, по-гречески. С другой стороны, у нас средневековые инструменты. Соответственно, это автоматически переводится на тембры и на инструменты, которые могли быть у этих же сефардов, может быть, с другим содержанием, но с похожим интонационным наполнением в каком-нибудь 14 веке у себя в Испании. Но мы не берем на себя ответственность заявлять, так было или так не было.
Вам же все равно приходится что-то менять в музыкальном отношении.
Менять нет. Добавлять – да. Начиная от тембра, которым поешь, от мелизматики, которую туда в любом случае выносишь, заканчивая просто элементарно то, что называется аранжировка. Все-таки каждый может поиграть.
Тот музыкальный продукт, который получается, вы можно определить его принадлежность? Это абсолютно новое, то, что вы делаете?
Нет.
Или это попытка реконструкции?
Это не реконструкция, это не новое. Это как-то не банально звучит. Это просто живое творчество, у которого есть своя система ограничений, потому что есть инструменты, есть представления о стилях, так далее, так далее, так далее. Система ограничений, о которой говорил еще Стравинский, что без ограничений нет творчества. И вот то, что вы услышите, это плод нашей борьбы вот с этими ограничениями.
Прозвучавшие на концерте песни записаны собирателями не так давно, и по большей части это баллады, любовная лирика, свадебные мелодии и посвященные странствиям куплеты. Но все это переосмыслено на средневековый лад музыкантами ансамбля «Латерна Магика». Я попросила директора фестиваля «Антиквариум», историка музыки Ольгу Филиппову, высказать на этот счет свое мнение.
Это не аутентика, а скорее антиаутентика, потому что те мелодии сефардские, которые были собраны, которые представлены в сегодняшнем проекте, это мелодии, собранные сейчас. И ребята решили аранжировать их в традициях Средневековья. На самом деле совершенно неизвестно, дожили ли эти мелодии, потому что народные мотивы, они могут быть очень устойчивы, дожили ли они до нас с того времени, 14 века, например, или с 15 века, или все-таки они были созданы в той же манере, но в 18-19 веке. Это неизвестно. Но они вполне подвергаются вот этой трансформации. Их звучание можно приблизить к тому, как, по нашему мнению, звучали средневековые мелодии и звучали сефардские песни в то время. Этим интересен этот проект, с одной стороны. А с другой стороны, в музыку включен параллельным как бы рядом некий современный видео и звуковой контекст, какие-то современные шумы, современные звуки. То есть это некое и музыкальное, и визуальное смешение культур.
То, что касается современной музыки, поскольку много звука постороннего, не только чисто инструментального, это такое возвращение к какому-то шаманству. Есть что-то похожее в средневековой музыке? Есть там какой-то, может быть, мистический, магический ключ?
Вот эта вот формульность, это повторность, это возможность длить состояние, длить формулу, мелодическую формулу сколько угодно. Это некая заклинательность через повторность, и повторность, в которой постепенно происходит изменение, то, что происходит в минимализме, например. Это, безусловно, есть, иногда это какой-то такой средневековый минимализм. Yeah.
Приятно все-таки послушать людей, которые считают, что без системы ограничений нет творчества. Тамара Леленкова представила нам программу песен сефардов ансамбля «Латерна Магика». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Очередной вечер мультипликации в Московском театральном центре на Страстном был посвящен работам белорусского автора анимационных фильмов Михаила Тумели. Слово Лиле Пальвелевой.
Михаил Тумеля – мастер анимационной миниатюры. Не могу назвать удачей его 47-минутную волшебную свирель. Несмотря на обилие боевых сцен и на огромное количество тщательно выполненных кукол, фильм по осетинскому эпосу получился монотонным и каким-то слишком иллюстративным. Правда, в нем есть один блестящий эпизод. Герой так виртуозно танцует на тонких краях бронзового котла, что на стенках оживает скифский звериный орнамент. Жаль, что здесь приходится говорить об одной лишь находке. А вот сверхкороткие фильмы Тумели, как сжатая пружина. За какие-нибудь 60 секунд он умеет рассказать емкую историю, которая потом долго живет в памяти. Таков фильм «Марафон», где разделенные вертикальной чертой условного экрана танцуют в унисон мультипликационный Микки Маус и реальный человек. Сначала ребенок, потом повзрослевший человек, затем старик. Мышонок темпа не сбавляет, что ему нарисованному сделается. Человек может угнаться за Микки Маусом лишь посередине жизненного пути. Фильм получился бы слишком грустным, если на смену обессилевшему и усевшемуся в кресло герою не пришел маленький внук. Танец продолжился. «Марафон», — говорит Михаил Тумеля, — один из самых первых его фильмов, и создан он совместно с Александром Петровым, тогда однокурсником, сейчас обладателем «Оскара».
Федор Савич Хитрук как-то нам на занятиях предложил сделать такую поздравительную анимационную открытку Микки Маусу, которому в 1988 году исполнялось 60 лет. Мы сначала так пропустили мимо ушей, но потом мы с Петром остались как-то так вдвоем и без идей. И мне вдруг в голову пришла мысль про какой-то танцевальный марафон между человеком и Микки Маусом. Причем мне тогда еще была мысль такая, что моя мама родилась на год позже Микки Мауса. А в жизни она никогда его не видела и не встречалась, не пересекалась. И такая какая-то параллель судьбы человека и судьбы популярного анимационного героя, наверное, повлияла.
У 45-летнего Михаила Тумели не по годам внушительный мультипликационный стаж.
В середине этого года, в августе, будет 30 лет, как я впервые заработал деньги анимационным трудом. Это юбилей профессиональной деятельности. То есть я был 15-летним подростком, мечтающим о том, чтобы стать аниматором. Мне была предоставлена возможность прийти на киностудию «Беларусьфильм». Там уже был цех мультипликации. Хотя тогда белорусская анимация, в общем-то, была еще совсем молодой. Первый белорусский мультфильм вышел в 1973 году, но я пришел туда в 1978. Мне дали попробовать себя что-то нарисовать, какие-то тесты сделать. И сказали, давай, приходи. Даже выписали пропуск. И я стал ходить, даже на летней практике впервые заработал деньги. Была такая операция, сейчас уходящая из анимационного обихода, заливка называлась. Это когда раскрашивали фазы на целлулоиде. Я на этой практике раскрашивал эти фазы. А дальше я поступил на архитектурный факультет Белорусского политехнического института. Тогда в анимацию приходило много архитекторов. Я поступил на архитектуру, где было много чего, в том числе и анимации. Мы с моими друзьями снимали анимационные фильмы любительские на 8 миллиметров. Потом, я не знаю, в России сейчас существует такое распределение после института?
Нет.
Уже нет. В Беларуси оно возродилось. У нас выпускники вузов обязаны отработать после окончания вуза. И меня распределили на киностудию «Беларусьфильм», что было тогда чудом. Я начал работать на «Беларусьфильме», и тут грянул набор на высшие режиссерские курсы. Причем я не собирался даже быть режиссером, я себя как-то видел художником-мультипликатором. Я так робко и подал документы. Я попал на высшие режиссерские курсы. Замечательным мастерам тогда набирали Федор Савельевич Хитрук, Юрий Борисович Нарштейн, Эдуард Васильевич Назаров, Дарья Яковлевич Бардин, Валерий Михайлович Угаров и Андрей Юрьевич Крыжановский.
Это был замечательный, судьбоносный для современной мультипликации курс. Ничего похожего, кажется, больше не случалось. Лучшие мастера подготовили достойных учеников. Михаил Тумеля с благодарностью вспоминает о занятиях с папой Винни-Пуха Федором Хитруком, в результате которых возник самый абстрактный фильм «Черта». Его действующие лица – некие пушистые комочки, которые бьются об упругую, как струна, черту и, наконец, пробивают ее.
Мы когда пришли учиться на высшие режиссерские курсы, вдруг Федор Савельевич так посмотрел на нас и говорит: «Ну что, у кого какие идеи?» Такая пауза. Все как-то были не готовы, мы пришли слушать, а Хитрук нас допрашивает. И тут вышел, и причем я думаю так: «Ну, убьют, ладно». У меня была такая заготовка, по-моему, на остановке трамвайной. Мне привиделось, что вот существует какая-то такая колония почему-то поющих бактерий, которые как-то так вот стремятся вверх, но хаотически. И их, для того, чтобы хаос успокоить, нужно им сказать, собраться там, построиться, и вот тогда они в этом хаосе обретут какой-то порядок. Но этот порядок им потом не дает дальше двигаться и устанавливать какой-то предел. Пока не найдет смельчак, который этот порядок опять нарушит и начнет тянуться вверх, но остальным, чтобы его сбросить даже вниз, невольно приходится за ним тянуться, и общий уровень этого бульона, этой бактериальной колонии, он как-то повысится. В общем, сейчас я еще более-менее связанно рассказываю, но тогда Хитрукой рассказал это просто как-то совершенно путанно. Я ожидал всего, что угодно. Хитрук вдруг говорит: а это глубокая философская идея. Я себя, вот ей-богу, почувствовал фальшивым монетчиком. Думаю, ничего себе. Но, и мне Хитрук говорит: я утверждаю эту тему курсовой. А вот тут-то и начались настоящие мучения. Потому что идея идеи, а найти форму, как будут эти герои вести себя.
Форма нашлась через музыку и отдельные звуки. Вот фрагмент многослойной фонограммы фильма «Черта». Автор растолковывает.
После того, как этот сказал «Hello» и образовалась черта, все собрались вместе. Сначала они ничего не поняли, пытались ее штурмовать, пробивать, кровь проливать. А нет, черта не пробивается. Тогда самый сильный из них, большой богатырь, так сделал «Вы-я, оп!» Но подумал, стоит ли пробивать черту. А она, поскольку резонирует, и вот так в унисон. В общем, вся эта компания пела в унисон, пока не нашелся вот смельчак, который сначала попробовал, его приструнили, зашикали на него, потом его приколотили на место. Но он все равно оторвался и вот прорвал эту черту. Кстати, если говорить про такие абстрактные фильмы, вот для меня было большим удивлением, что этот фильм «Черта» был один раз показан в программе «Взгляд». Помните, такая была программа «Перестройка»? Вы не поверите, по отношению к какому событию. Тогда Ельцина изгнали с какой-то партийной конференции.
Еще один абстрактный фильм Михаила Тумели называется «Мячик». Круглое красное пятнышко весело мечется внутри прямоугольника экрана, рамка которого, между тем, понемногу сжимается. В конце концов, мячик исчезает. Но вместо него вверх взмывает прозрачный воздушный шарик. И это не что иное, как душа мячика.
Спасибо Лиле Пальвелевой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».